Теперь я хочу передать по связи приветы общинам, которые подключены по многим штатам. Мы на телефонной связи. Это замечательная система, которую мы смогли наладить через нашего брата Перегрина из Бомонта, штат Техас. И все общины, которые следуют посланию по всем Соединенным Штатам, сегодня на связи. Мы передаем приветы по всему западному побережью, от самого Ванкувера до Тихуаны, в Мексике между Сан-Хосе, Лос-Анджелесом, всем группам там. Мы приветствуем вас из Шривпорта, также аж до Прескотта, штат Аризона, той группе там, которая ожидает Господа. Мы передаем вам приветы в Тусон, также в Сиерра-Висту, до самого Нью-Йорка, по всей стране, вдоль и поперек. Благословит вас Господь каждого. Хотелось бы, чтобы вы сегодня были здесь. Прекрасный старый штат Луизиана. Такое ощущение, что здесь мой второй дом. Знаете, те, кто из Нью-Йорка, я над вами как бы посмеиваюсь. Над вашей речью, сегодня вечером я прямо как дома. Здесь все, знаете, говорят: «Здравствуйте, дорогой брат Бранхам, берите сестру Бранхам и всех своих юнцов и приезжайте к нам». О, мне так это приятно. Для меня это и есть настоящий английский. Я не пренебрегаю вами, кто на востоке или на севере, и в различных местах, но, знаете, я, наверное, родился южанином. Таким и буду оставаться. Мне даже самому это нравится. Вот это настоящий английский. Не так давно я был на одном завтраке предпринимателей. И там сказали: а теперь встанем и споем национальный гимн. Я встал и начал петь. Как далек мой дом в Кентукки. Ну, для меня это и был национальный гимн. Это все, что я знал. Так что мы шлем вам приветы. И теперь, для меня кажется, завтрак тоже постараются транслировать. Завтрак предпринимателей в субботу утром. Брат Грим вам скажет, он сейчас там, у микрофонов. Так что он скажет, во сколько начинается завтрак и в какое время нужно настраиваться каждый из вечеров. Мы вас любезно благодарим и молитесь за нас. Так вот, обращаясь здесь к местному собранию и к скине брата Джека, я хочу вас сегодня попросить об одном одолжении. Так как сегодняшнее послание Дня Благодарения я хотел донести нашим поместным общинам по всей стране, которые следуют посланию. Я с этим, может быть, немного затяну. И потом я, может быть, буду проповедовать какое-нибудь учение. Так что, если вы с чем-то не сможете согласиться, это точно, как я всегда говорил, о еде вишневого пирога. Когда я натыкаюсь на косточку, пирог я не выбрасываю. Я выбрасываю косточку и продолжаю есть пирог. Так что, если вдруг я сегодня упомяну что-нибудь странное, если вдруг вам покажется что-то чуждым в этом послании, и это потому, что брат Джек всегда давал такую свободу, чтобы я мог приходить сюда, и он всегда говорил: проповедуй, что у тебя на сердце. Так что я чувствую себя совсем как дома. Так что, может быть, здесь, в поместном собрании у брата Джека, может быть, окажутся служители и некоторые люди, которые не согласятся с этим учением. Обычно я соблюдаю правила вежливости, не упоминая о вероучении за кафедрой человека, который пригласил меня проповедовать у него. И после сегодняшнего вечера я полагаю, что я просто буду молиться за больных. И я просто подумал, я скажу это заранее, что если что-нибудь из сказанного мной окажется неправильным, ну просто припишите это моему неведению и просто молитесь за меня. Итак, давайте теперь обратимся к слову, к одной главе здесь. Сегодня я хочу ссылаться ко многим местам, потому что у меня здесь в блокноте выписано несколько мест писаний и заметок. И я помню, когда впервые поднялся на платформу в скине жизни 20 лет назад, мне не нужно было записывать места писаний и ссылки. Просто тогда я был на 20 лет моложе. Но сейчас мне стукнуло уже 25, так что я второй раз. Так что уже не помню хорошо, как раньше. Приходится все записывать. А иногда приходится что-нибудь сокращенно набрасывать или что-нибудь еще, к чему хочу обратиться. И теперь пусть Господь благословит, когда будем читать из Слова Божьего в книге к Римлянам. Из 7 главы. Так вот, я хочу учить, как на уроке воскресной школы. Я знаю, что многие люди стоят. И я хочу также поприветствовать всех в Скинии в Джефферсонвилле. Я знаю, что вы все на связи. Там, в Скинии. Сегодня вечером выглядит так, как будто находишься в Скинии. Люди стоят все вдоль стен, и все переполнено. Я полагаю, что у вас тоже так, что все люди из той части страны пришли на послание. Теперь используем это как урок воскресной школы. И он не относится к чему-нибудь, к какой-нибудь личности конкретно, или чему-нибудь еще. Просто к телу Христа, к общине, которую мы пытаемся вести к более глубоким размышлениям и к высшим стремлениям, веруя, что пришествие Господа Иисуса не за горами. Мы верим этому намного сильнее. Оно уже 20 лет ближе, чем когда я в первый раз приехал в Шривпорт. О, с тех пор столько всего произошло. Так вот, мы ожидаем пришествия Господа в нашем поколении. Я не ожидаю пробуждения в нашем поколении. Я ожидаю пришествия Господа в нашем поколении. Так вот, в послании к римлянам в 7 главе, и я надеюсь, что вы сейчас по всей стране открыли свои Библии. Давайте внимательно прочитаем. И это послание отсюда может показаться, что это о браке и разводе, но на самом деле оно не так. Для меня это пророчество для общины в последние дни. Давайте же прочитаем с первого стиха. «Или вы не знаете, братья мои, я ведь говорю к людям, знающим закон, что закон имеет над человеком обязывающую власть только до тех пор, пока он жив. Так, например, замужняя женщина привязана законом к мужу ее до тех пор, пока он жив. Но если муж умрет, то она свободна от закона, который привязывает ее к мужу. Итак, доколе жив муж ее, она будет всенародно считаться прелюбодейкой, если отдастся в собственность другому мужчине. Но если умрет муж ее, то она свободна от закона и не будет прелюбодейкой, если отдастся в собственность другому мужчине. Так и вы, братья мои, были убиты по отношению к закону, то есть убиением тела Христова, чтобы впредь принадлежать как собственность другому, то есть тому, кто был воскрешен из мертвых, чтобы нам теперь приносить плод Богу. Ибо пока мы были во плоти, то возбуждаемые законом греховные страсти действовали в членах наших так, что мы приносили плод смерти. Но теперь мы освободились от закона, потому что умерли для того, что связывало нас, так что мы можем ныне исполнять наше служение в новой сущности Духа, а не более ветхой сущности буквы. А теперь давайте помолимся. Дорогой Бог, мы верим, что только что мы прочитали Священное Слово Божье. И мы верим тому, что ни одна иота, ни одна частица отсюда ни в коем случае не пройдет, пока все не исполнится. И мы верим, что наш Господь сказал нам в Откровении в 22 главе, что всякий, кто отнимет от этого хоть одно слово или приложит к этому, тот лишится участия в книге жизни. И мы видим, как сатана посредством неверного представления этого слова неверно преподнес его Еве, заставил ее засомневаться в одном слове. И вся человеческая раса впала в хаос, падение. Всего лишь одно слово. Затем мы видим, в середине книги пришел наш Господь и Спаситель, и Он процитировал нам слова относительно этого. «Не хлебом единым жив будет человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих». А потом это серьезное предупреждение в книге Откровения Иисуса Христа. «Всякий, кто приложит слово или отнимет слово, лишится участия в книге жизни». О Боже, зная и видя, какие мы хрупкие, зная, что мы идем по волоску жизни, этой тленной жизни, не зная, когда нас позовут дать ответ на высоте. Позволь нам, о Господь, отложить все из наших сердец, все из нашего разума, и посмотреть сегодня прямо на Слово Твое, и чтобы Ты мог прийти и истолковать его нам. Даруй это, пусть Твой Дух сойдет на нас и помажет сии слова для наших сердец, чтобы мы ушли отсюда в этот вечер лучшими людьми, чем сейчас, чтобы мы еще глубже и проницательней взирали на Иисуса Христа. Даруй это, Господь, чтобы нам понять день, в который мы живем, и приготовление Божье для Его народа в этот час, в это великое, критическое, темное время, в котором мы сейчас живем. Боже, помажь нас, не только говорящего, но слушателя, и соделай, чтобы наши сердца трепетали при Слове Твоем. Ибо страх Божий — это начало мудрости. Даруй все это, Отец, ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Я хотел бы озаглавить эти несколько высказываний, которые я собираюсь здесь сказать, и некоторые писания, которые я хочу внимательно проследить, если Господня воля, как послание на День Благодарения. Невидимое объединение невесты и жениха. Невидимое объединение невесты Христа. Это, кажется, не похоже на проповедь для Дня Благодарения, хотя мы за каждое Писание благодарны. Я благодарю Бога, что живу в это время заключительных событий истории мира. Я не знаю, если бы мне довелось выбирать это прежде основания мира, и Бог предоставил бы передо мной всю программу и сказал бы мне: «Я хочу, чтобы ты проповедовал. Теперь в какой период ты хочешь быть на земле и проповедовать?» Я бы выбрал этот период, потому что я считаю, что это золотой период. Конечно, я с удовольствием побывал бы здесь во время его посещения Земли. Но все равно я считаю, что сейчас более великое время, потому что сейчас он грядет забрать народ, который он искупил. Мы приближаемся к воскресению, когда восстанут все святые. Какая у нас славная возможность обращаться к умирающим людям в великое время. Мы просто в восторге от этого. И мы знаем, что история завершается. Скоро закончится мировая история. Тогда мы войдем в новый день, великий миллениум. И как один из верующих, я верю, что в тысячелетнем царстве Иисуса Христа, что Христос будет управлять тысячу лет. Он возвратится. Возвратиться в теле, чтобы забрать нас, мы, которые будем в теле, которых Он очистил через Свою кровь. Павел здесь, в нашем месте Писания, дает описание закона и благодати и описывает это как брак и развод. Об этом отрывке очень редко проповедуют, потому что он так или иначе относится как бы к браку и разводу. Но он также относится к более славной доле брака и развода, как он здесь пытается привести в порядок, что мы, как община, не можем больше быть замужем за миром и за Христом одновременно и оставаться в этом легально и законно. Тогда это как женщина, живущая с мужем, имея другого живого мужа. У меня по этому поводу свое мнение, и я верю, что сказанное в Библии — это есть истина. Но я также верю, это мое убеждение, что здесь открывается одна из величайших тайн пророчества. И я надеюсь, что Господь нам сегодня поможет, когда будем доносить это ожидающим людям по всей стране. Однажды было сказано, я читал об этом, когда записывал заметки об этом. Может быть, я точно не вспомню эту книгу, в которой это было, но я уверен, что это так. Это в одной из прочитанных мной книг о мистере Муди, о Двайте Муди в Чикаго. И сегодня нас слушают тоже в Чикаго. И там было сказано, что мистер Муди, прочитав послание к римлянам, 7 главу, выбежал на улицу и спросил первого встречного. Он сказал ему, «Ты знаешь благодать?» И мужчина ответил, «Какую благодать?» Мистер Муди сказал, «Благодать Божью». Так что это так взволновало его, когда он увидел, как благодать отделила нас от закона. И какую роль играла благодать. И все, что я хочу сделать, я всегда говорил людям, что когда я перейду на другую сторону, я хотел бы встать и спеть. «О, благодать спасен тобой, я из пучины бед». Благодать, драгоценная благодать. Я хочу познавать все больше благодати. Ибо благодатью мы спасены, не тем, что мы делаем. И что бы мы ни делали, это не входит в счет. Благодать спасает нас. Благодатью вы спасены через веру. И, может быть, я хочу сейчас здесь кое-что добавить. И я хочу описать истинную общину, как помилованную. И вы знаете, что Библия обращается как к избранной. Итак, обратите внимание, избранная происходит от слова «отобранная». Это как одна девушка из всех остальных девушек была избрана. Это как Мария, которую Бог тогда избрал, чтобы через нее или чтобы свое слово через нее можно было привести в исполнение. И я надеюсь, что вы понимаете, о чем мы говорим. А также Бог выбрал избранную, которая является его невестой. Это пример здесь показывает взаимоотношения невесты со Христом. И как она должна прийти к нему, откуда она выйдет, и как она к нему придет. И как мы здесь это рассматриваем в примерах, то община нам показана как женщина, так как женщина всегда является прообразом общины, потому что община считается невестой. Она невеста Господа Иисуса, Сына Божия. Всегда, если проследите, посмотрите на состояние и поведение женщин, и тогда вы сможете увидеть, где находится община. Так вот, некоторые замечания могут показаться для некоторых из вас странными, но это взаимодополняет послание, которое я имею от Господа, которое пытаюсь донести людям. Понимаете, наблюдайте за естественными вещами, как это происходит, за природой и следите за этим. Это также соответствует и духовному. Так вот, если посмотрите сегодня на поведение женщин в мире, проследите сегодня поведение мирской общины. Просто посмотрите. Конечно, есть еще и поведение духовной невесты, общины, понимаете? И за этим тоже следите. Потому что естественная, так называемая, которая претендует на звание невесты. Теперь, пожалуйста, позвольте мне снова обратиться к поместному собранию. Только не огорчайтесь, я говорю всей стране. Обращаюсь, как я считаю, к избранной госпоже. Так что, если здесь окажутся служители, которые не согласны, просто потерпите немножко, обращайте внимание и просто слушайте. Обратите внимание на этот персонаж. Когда вы увидите, что женщины начинают просто делать, что хотят, следите. Тогда община будет делать то же самое. Внимание! Но следите. Когда духовная невеста, когда у нее начнется пробуждение, когда она начнет возвращаться и исправляться в соответствии со Словом Божьим, тогда снова наблюдайте. Понимаете? Наблюдайте за Писаниями в то время. Промчится послание, чтобы выхватить невесту, забрать эту избранную женщину. Потому что как мир, сатана, обманщик, который обольстил первую невесту, согрешить против Бога посредством неверия Его Слову. И точно так же оно в это время. И мы видим, как естественная община с вашим интеллектуальным Евангелием, она все дальше и дальше отходит от Слова в светское Евангелие. И мы также видим, что женщины мира на улицах, члены таковой, пребывают в той же самой атмосфере. Их вообще не поправишь. Они потеряли всякое чувство приличия. И точно так же с общиной. И мы видим, как все направляется прямо в экуменический совет. Так точно. Как небо над головой. И прямо в Рим. На всех парах, понимаете? Потому что об этом пророчественно. И вот она идет. Вот ее поведение. Но затем наблюдайте и за духовной общиной, за той группой вызванных, избранных при каждом пробуждении. При Мартине Лютере произошло точно так же, в Реформации. Во время Джона Веслия произошло то же самое. То же самое произошло при образовании пятидесятников. Тут же быстро приводили женщин в порядок, а затем их снова относило в сторону и снова погружались в хаос. Но потом, когда люди готовы исправиться, приходит послание, и они исправляются в соответствии с ним. Лютер был посланником того дня. Там было оправдание. И община исправлялась в соответствии с этим. Некоторые из них, остальные продолжали, как и раньше. Потом пришел Весли с освящением. Община исправлялась в соответствии с этим. Потом пришли пятидесятники с восстановлением даров. И община исправлялась в соответствии с этим. Избранные того дня, а затем угасли. И снова вернулись в деноминацию. И пошли со всеми остальными. Так вот, но обратите внимание, когда люди начинают стараться исправиться в соответствии со Словом, из Слова Божьего приходит свежее послание прямо к людям. И они подхватывают это послание и каждый раз исправлялись. Посмотрите, у нас есть семьи, каждой семье здесь это знакомо. И иногда там просто все идет как по маслу, годами. А затем неожиданно что-то приходит. Что на юге часто говорят, если дождь, то ливень. И все тогда идет вверх тормашку. У вас наступает ночь. Затем снова рассвет, затем ночь. Все происходит последовательно. Итак, пророк Павел здесь говорит, что женщина не может снова выйти замуж, пока не умер ее первый муж. Она не может снова выйти замуж, пока жив ее первый муж. Ни при каких обстоятельствах. Никак. Она должна оставаться одной, пока жив ее первый муж. А если она совершит такой грех, она будет называться прелюбодейцею. Я сейчас говорю о естественном, чтобы показать в прообразе духовное. Если эта женщина совершит такой грех, тогда ее причисляют к прелюбодейцам. Если у нее два живых мужа одновременно, следовательно, поступая так, она лишается своих прав на Бога и на небеса. Если она так поступает, конечно, лишается. Согласно Писанию, которое я только что прочитал, она исключается из промысла Божьего. Так же и с общиной, когда она пытается смешать вероучение и деноминацию со Словом Божьим. Она не может быть замужем за деноминацией и одновременно быть невестой Христа. Она должна быть мертвой для одного или другого. В Божьем Слове много законов, и это его закон. Павел здесь говорит то же самое. Она не может быть замужем за общиной мирского вероучения и быть невестой Христа, потому что одно противоречит другому. И иногда говорится, в это я верю, а в это я не верю. Видите, если вы замужем за Христом, Христос есть Слово Божье. В Святом Иоанне в первой главе сказано, «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И оно стало плотью, и обитало среди нас». Христос был живым Словом. Он всегда был Словом. Он по-прежнему является Словом. Он всегда будет Словом. Все, чем Он был, это проявлением атрибутов Божьих, ибо Он был Сыном Божьим. А любой сын является атрибутом своего отца. И точно как вы были в генах своего отца, в теле своего отца, когда он был молодым. Вы были в нем, хотя он не мог с вами общаться, потому что он вас не знал. Но затем посредством почвы матери вы попали в почву и стали по образу своего отца. Тогда он смог общаться с вами. А также и вы были сыновьями Божьими и дочерьми Божьими, прежде чем была луна, звезды или молекулы. Вы были уже сыновьями и дочерьми Божьими. И вы всего лишь физическое проявление атрибутов, которые были в Боге в начале. Потому что существует только один вид вечной жизни. И это были вы. Вам об этом ничего не было известно. И вам также не было известно, когда вы были в вашем земном отце. Но вы проявлены по его образу. Вы созданы по образу Божьему. И вы проявлены для славы и общения Божьего. И, следовательно, точно как ваши гены должны были находиться в вашем отце, до вашего естественного рождения, ваши духовные гены должны были быть в Боге, потому что вы выражение атрибутов Его мыслей прежде основания мира. Никак это не обойдешь. Это точно. Теперь мы видим, что в тебе есть жизнь, Божья жизнь, в тебе от основания мира. Так вот, нельзя скрещивать деноминационное вероучение и слово, потому что они слишком противоречат одно другому. Вот что пытался сделать Еве сатана со своими интеллектуальными понятиями. Он признал, что Бог так сказал, но потом он сказал: «Вы не умрете, видите?» И они поверили этому. И вот что сегодня сделало вероучение. Деноминация отделила людей от Слова Божьего. Разве Иисус, когда пришел, не сказал: «Вы своими традициями сделали заповеди Божьи бездейственными, и через свои вероучения мы отступили от общения Святого Духа, который помазывает Слово Божье, которое было предназначено для этого поколения». Таким образом, посредством деноминации отделили людей, что они не имеют возможности этого увидеть. Видите, в каждое время Бог что-то делал. У Него на каждое время было слово, которое Он исполнял. Видите, как жить устраивалось мое тело? Говорят, что началось с позвоночника, но не только один позвоночник. От него произошли все другие части. И потом я стал личностью, которой я являюсь. И таким образом Бог проявился в начале. В Ветхом Завете Он был Еговой. Видите, Бог Отец. А потом тот же самый Бог открылся в Сыне, в Иисусе Христе. И тот же самый Бог живет в нас. Через Святого Духа всегда тот же самый Бог. Три проявления одного и того же Бога. Теперь мы здесь видим, что для каждого поколения Бог от начала определял Слово Свое. Видите, и точно так же, как это было при творении. Бог сначала сотворил ботаническую жизнь, а потом животную жизнь, а потом человеческую жизнь. Все выше и выше. И точно так же Бог делал с общиной, через оправдание во время Лютера, а потом освящение при Весли. И таким образом Он всегда вытягивал свою невесту и вел ее дальше. И все больше было проявление Духа, потому что строится тело. И все ближе подходит к голове, которая есть Христос, тело Христа. Так вот, она как женщина. Если она замужем за Христом, Словом, она не может быть в то же время замужем за церковной деноминацией, потому что она связана этим. Она не может жить с обоими мужьями одновременно. Они противоречат один другому. Один Божий, другой человеческий. Так что они противоречивы. Он сказал: «Да будет слово всякого человека ложь, а мое истина». Бог так сказал. Точно так же противоречит один другому, как закон противоречил благодати, как Павел об этом здесь говорит. Один должен быть мертв, чтобы иметь другого. И если она попытается соединить их, ее нарекут прелюбодейцею. О, подумайте только об этом. Нью-Йорк, Аризона. По всей стране. Подумайте об этом. Бог сказал, что если она попытается быть замужем за двумя одновременно? она тогда наречется прелюбодейцею. Какая прелюбодейца может попасть на небеса? Разве Бог женится на прелюбодейце? Конечно, нет. Он просил, чтобы и мы этого не делали. Она наречется прелюбодейцею. Затем, ее дети, если она прелюбодейца, ее дети незаконорожденные. Незаконорожденные по отношению к чему? Не к общине, но к слову. Она незаконна? Какая здесь в Откровении в 3 главе картина Лаодикийского периода? Какое незаконорожденное сборище? Какая деноминационная мешанина? Тепловатая? Ведут себя таким образом и называют себя христианами. И отрицают Слово Божье. Имеющий вид благочестия, но отрицающий силу Его. Как о них предсказал пророк. Брак — это древнейшее постановление в мире. Брак впервые произошел и учрежден в саду Эдемском. Женщине доверены определенные свойства, которые она не должна осквернять. Женщине это доверено. На земле нет такого творения, как женщина. Ни сучки, ни какой другой самки не доверено то свойство, которое имеет женщина. Женщины даже не было в начале творения, потому что Бог знал, что она падет. Все остальные самки не могли совершить прелюбодеяние. Она единственная, кто может совершить прелюбодеяние. Если бы она была создана как оригинал, тогда бы это не вписывалось бы в великую мудрость Божью. Видите, она была создана как побочный продукт мужчины. Но так как она была поставлена в такое положение, ей тоже дана священная обязанность от Бога. Для искупления она имеет свойство, которое она не должна осквернять. Если же она это сделает, то она всю свою жизнь будет осквернена, будет виновна. Неважно, насколько она прощена, она не может быть оправдана. Я коснусь этого чуть позже. Она может быть прощена за свое осквернение, но в этой жизни она не может быть оправдана. Это всегда с ней. Обратите внимание, ей было это дано. Она может быть прощена, но не оправдана. Ее тело дано ей Богом как священная ответственность. Ни у сучки, ни у птицы, ни у какого другого животного, ни у одного творения этого нет. Нет, только у нее. Это потому настолько священно, что она приносит на землю жизнь. Ее тело – почва жизни. Поэтому по этой причине ей дана эта священная ответственность. Так вот, многие из теологов не могут с этим согласиться. Вот что опорочило всю человеческую расу. То прелюбодеяние в начале. Ее почва была опорочена. Она родила тех близнецов, Каина и Авеля. Один акт, двое детей. Исследуйте Писание. Обратите внимание, вот мы находим, что ее тело – это почва. И поэтому это священная обязанность не осквернять ее. Так вот, я сейчас подвожу к примеру, чтобы показать вам, где находится община. Я не говорю о вас, женщины. Какими бы вы ни были, это между вами и Богом. Или вы, мужчины. Но я говорю о общине и Христе. Так вот, ей дано принести жизнь, которую может дать только сам Бог. Может быть, ее муж – носитель зародыша, но Бог должен произвести жизнь. Это так должно прийти. Вся жизнь исходит от Бога. Любая жизнь исходит от Бога. Она извращена, поэтому она и грешная, но жизнь исходит от Бога. Он – автор жизни. Так вот, я хочу сейчас назвать три вещи, которых она должна придерживаться. Так вот, держите в уме общину. В то время, когда я здесь говорю о естественной женщине, как Павел здесь говорит в 7 главе к римлянам, она имеет священную ответственность за целомудрие. Это веренное ей Господом определенное свойство. И никто другой не имеет это, кроме женщины. Это верено ей Богом. Она не должна осквернять это целомудрие. Если она совершит что-нибудь неверное, она должна исповедовать это своему мужу, прежде чем он ее возьмет. И исправить это точно так же и община, бывшая замужем за законом, тоже должна предстать пред Христом, перед вторым браком. Она должна это исповедовать. Если она не исповедует и живет со своим мужем лет 10, а потом исповедует это, он тогда имеет право отказаться от нее и жениться на другой. Это Писание. Блуд — это нечистая жизнь. Видите, так оно было с Иосифом, когда он задумал отпустить ее. Понимаете, после обручения с ней. Когда ты обручен с ней, то для Бога это уже, что ты женат на ней. Обратите внимание, так вот, у нее есть священная ответственность за целомудрие. Бог дал ей целомудрие, точно как это было в саду Эдемском. Она может сказать «да» или «нет». Ей верена священная ответственность за женскую неприкосновенность, которую она не должна нарушать. И эта женственность, о которой я здесь говорю, это ее поведение. Взгляните на плакаты и посмотрите на этих кинозвезд, целующихся, обнимающихся, изливающих свои чувства на этих женщин. У женщины, поступающей так, плохой характер. С одной стороны, она может быть целомудрена, но посмотрите в ее сердце, ведь эти железы, половые железы в губах. Мужчина, целующий женщину, потенциально совершил прелюбодеяние. Половые железы находятся в губах мужчины и женщины. Вы видите, откуда вся эта грязь. И у Голливуда сегодня одно – удовлетворение желаний и удовольствий с женщинами и тому подобное. А девочки на все это смотрят. Это неудивительно, что наши нравы прогнили. И это все выставляется перед детьми. Это точно так и должно было быть в последние дни. Теперь помните о общине. Она целуется, довольствуется и водится с чем угодно, кроме слова, позволяет дьяволу и образованию, научным исследованиям и тому подобному, когда научное образование и все остальное абсолютно против Бога. И вся теперешняя система, цивилизация – это антихрист. Вся образовательная система – это антихрист. Цивилизация – это антихрист. Это все против Бога. Вы говорите «цивилизация»? Да, у Бога однажды будет цивилизация, в которой не будет даже упоминания о смерти. А эта нынешняя современная цивилизация, она от сатаны. И я докажу вам это сегодня вечером, если это воля Господня. Видите, все эти вещи, они от сатаны. А в нашей новой цивилизации ничего от этого не будет. Она несет эту священную женскую неприкосновенность. Неудивительно, что мужчины ведут себя так вокруг женщин. Это потому, что женщины так себя ведут вокруг мужчин. Она выставляет себя, напялив шорты и облегающие вещи, и мужскую одежду, и все такое. Неважно, что она говорит, может быть, она действительно верна своему мужу, но в очах Божьих она прелюбодейца. Всякий, смотрящий на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. А она представила себя такой. Именно это и сделала община с миром. Обратите внимание, у нее есть священное целомудрие, священная женская неприкосновенность, а затем священное материнство, почитать своего мужа. Только взгляните сегодня. В определенных городах, во многих городах, они даже проводят большие вечеринки среди так называемой общественности. И члены церкви тоже кладут на пол шляпу, напиваются все и бросают в нее свои ключи. И женщины подходят и берут из шляпы ключи мужчины, с которым она будет жить на выходных. У меня просто нет времени в это углубляться. Такая пошлость! И община, она точно такая же, она не лучше. Она совершает прелюбодеяние с тем, куда ей вообще не следует суваться. Она должна оставаться со словом. Здание — это хорошо, больницы — это хорошо, все остальное хорошо, образовательные программы — хорошо. Мы должны здесь жить, мы должны читать, писать. Это одна из структур. Ведь вначале нам вообще не нужно было одевать одежду. Но мы должны одевать надежду, потому что Бог дал нам одежду, но вначале мы в ней не нуждались. Мы были под покровом Божьим. Сейчас она сокрыта от своих грехов. Она даже не знает, что грешит. Сейчас она под покровом дьявола. Тогда она была под покровом Бога. Вот в чем разница. Так вот, мы видим, что ей дана эта священная ответственность. Она должна иметь характер, растить своих детей, почитать своего мужа. Видите, если бы вы были у меня в кабинете, то посмотрели бы, как мужчины приводят своих жен, когда они пытаются наладить отношения с Богом и исповедаться относительно всех мужчин, с которыми жили и тому подобное, с тех пор, как они вышли замуж. Вы скажете, о, это ж происходит такое в мире. Нет, это пятидесятники. Так точно, другие даже не придут. О, насколько можно отклониться? Когда община начинает смешивать все с миром, и вся эта мода, и все остальное, Мы находимся так вдалеке от первоначальной Пятидесятницы, как день от ночи, видите? Нас просто унесло куда-то в мрачный хаос. Какой священный долг? Какая ответственность для женщины? Теперь видите, почему она является прообразом общины? У нее та же самая ответственность, как женщине дана священная ответственность по отношению к своему материнству, к своим качествам, к своему мужу. Община имеет священную ответственность по отношению к молитве, Слову и Христу, точно как у женщины. И как женщина увлекает с другим мужчиной, община переходит на эти программы популяризации и программы по строительству, школы и тому подобное. Я против них ничего не имею. Хорошо, что они есть. Видите? Иисус не сказал «идите создавайте школы». Он сказал «проповедуйте Слово». Вот что упускается. Не создавать заведения, больницы и тому подобное. Все это хорошо, но не это является долгом общины. Ее долг проповедовать Евангелие. Но сегодня делают все, что угодно. И кроме этого, и нас унесло туда же, как и сатану. Смешали чуть Евангелие с чем-то другим и еще с чем-нибудь. Пока меч это не стало скопищем пустоты, извращения. И посмотрите, в каком направлении идет весь мир. Не так давно читал здесь в журнале Reader's Digest, что у молодых девушек начинается менопауза, а у мужчин перемена жизни между 20 и 25 годами. Извращение. Почему? Из-за научных исследований. С пищей и всем остальным. Уже не осталось естественных продуктов. Мы стали просто кучей умирающего разложения. И с общиной то же самое. Она в том же самом состоянии. Она прообраз. Духом ей даны те же самые драгоценные добродетели, чтобы можно было защищать дух и слово, и чтобы никогда не прелюбодействовать с чем-нибудь мирским, а оставаться девой слова. И как женщина должна быть целомудренной по отношению своего мужа. Это священный долг. Почитать слово Господа превыше всякого человеческого вероучения и превыше всякой деноминации. Общине дарована эта ответственность. Говорят, ну, моя община верит в это. Мне все равно, во что верит ваша община. Если это противоречит Слову Божьему, держитесь от этого подальше. Библия говорит, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. В Марке в 16 главе сказано, что уверовавших будут сопровождать сии знамения. Если жить община проповедует что-то другое, ты умри к этому. Родись заново от Слова Божьего. Иисус сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари. И у веровавших будут сопровождать эти знамения. Видите, как от этого отклонились? Конечно. Но она в ответе за это. Но теперь смотрите, как Голливуд забрал у женщин целомудрие. Я стою здесь и смотрю на другую пожилую женщину, на сестру Шрёдер. Многие из женщин здесь находятся. Сестра Мор. Женщины постарше, которые помнят, как было раньше. Если бы их мать или даже они вышли на улицу в таком виде... Как сегодня ходят некоторые женщины, эти члены церкви, их бы заперли в психушку, как ненормальных, потому что она забыла одеть юбку. Ну, а если тогда это было безумно, то и сейчас безумие. Видите, весь мир показывает, что он ненормальный. Взгляните на все эти убийства и на все остальное, что сейчас происходит в мире. Безумие. Все подходит к исполнению откровения. И все должно прийти туда, где они просто будут кричать, чтобы скалы пали на них и покрыли их, и так далее. Мир просто впадает в полное безумие. И это все можно видеть. Это полное безумие. Делают такие вещи, которых человек, как цивилизованное существо, даже не подумал бы. Посмотрите, что сделал с женщинами Голливуд. Смотрите, как он лишил женщину священных добродетелей. Можно было бы продолжать и продолжать, видите? Она все это потеряла. Как она потеряла? Потому что существовал хитрый инструмент по имени церковь. Как это было в саду Эдемском? Хитрая личность, дьявол, вошел в церковь, точно как он сделал в саду Эдемском, и обольстил ее в это. Она обманута, женщина. Она не специально ошибается. Ева не специально поступила неверно. Это не было умышленно. Но в первом послании к Тимофею, в 3 главе, Библия говорит, она была обольщена. А обольщение — это неумышленный поступок. Это когда ты обольщен на этот поступок. И то же самое произошло сегодня. Она обольщена посредством телевидения, посредством журналов, посредством этих людей, всем этим изяществом, попадающим на улицы. И современные девушки смотрят журналы, смотрят на фотографии, они смотрят на улицу, видят одежды в магазинах, как сатана, этот ужасный инструмент ада, пришел в среду людей и обольстил их во все это. И женщина считает, что с ней все в порядке, а она мертва и не знает этого. Она далеко от Бога, видите, как она все это потеряла и как все это было сделано хитро. Сегодня я хочу, чтобы вы обратили внимание, Иисус тот же об этом говорил. Иисус упомянул, что все это исполнится. Вы знали об этом? В свои последние часы, как раз перед Его распятием. Давайте же это просто прочитаем. В Луки, в 23 главе, с 27 стиха. Здесь Иисус идет на Голгофу. Слушайте, когда я буду читать. Хорошо, Луки 23, 27 стих. Так у меня в заметках здесь записано. Да, конечно, вот это. «И следовала за ним большая толпа народа, а также многие женщины, которые сетовали и плакали о нем. Тогда Иисус повернулся к ним и сказал, «Дочери Иерусалима, не плачьте обо мне, но плачьте лучше о себе и о детях ваших. Ибо, знаете, придут дни, в которые будут говорить, блаженны, бесплодные и женщины, которые не стали матерями и не кормили грудью ребенка». Подумайте о сегодняшнем дне. Для женщины позор иметь ребенка, понимаете? Тогда начнут кричать горам, «Падите на нас!» И холмам, «Покройте нас!» Ибо если это делают зеленым деревом, то что же произойдет сухим? Говорил о дне, когда женщины больше не будут хотеть детей. Им хочется собаку или кота, или что-нибудь еще, но ей больше не хочется детей. Почему? Если у нее ребенок, она старушка. Понимаете? Она не хочет это. Все голливудские высказывания. Не хотят, чтобы женщина была старушкой. Так что она или он сделают операцию, такую, чтобы у них больше не было детей. Не хотят детей. Иисус об этом говорил. И что Он сказал? В те дни начнут взывать горам и холмам, чтобы пали на них. Она лучше будет использовать противозачаточные средства, чтобы можно было ходить на вечеринки. Так как если она начнет кормить ребенка, то это испортит ее фигуру. Если она забеременеет, то это испортит ее фигуру. Тогда она не будет выглядеть так, как раньше. А муж настолько несведущ, что спускает ей это с рук. Она не дает ему ребенка. Иисус об этом говорил, и Он сказал, что когда будут делать это в то время, тогда они будут взывать к горам, чтобы пали на них. Это пришествие Господа. И они платят огромные суммы денег за котов, собак, чтобы быть матерями. Ведь она должна быть матерью для кого-то, потому что это данная ей Богом натура. И я охочусь на крупных животных. И медведица осенью после оплодотворения самцом, медведем. И потом у нее рождаются детеныши. И это довольно крупные детки. Она оставляет их, и они сами там зимуют. Потому что она должна еще родить детенышей. Они рождаются в феврале, и медведица ничего об этом не знает. Они рождаются в мешочках, и Бог дает им самим открывать эти мешочки. А их мать крепко спит, она с октября ничего не ела, а уже февраль. Они подходят и питаются от нее до середины мая. А потом, когда она видит своих детенышей, то они уже крупные. Они питались от нее. Откуда у нее молоко? Это Божий план. Она сама живет и производит молоко для детенышей. И потом, если оплодотворение не произошло, и у нее нет детенышей, она отыщет их с того года, прошлогодних детенышей, и будет воспитывать их как мать на протяжении всего лета, потому что это Богом данный инстинкт. И если женщины не желают ребенка для своего мужа, она возьмет собаку или кота. Она должна быть кому-то матерью. Это их натура. Но чтобы родить своему мужу ребенка и воспитывать его на служение Богу, это никак не вписывается в их график. Она была бы разжалована, если бы сделала это своим грехолюбивым обществом женщин 1965 года. Подлинная картина современной общины сегодня. Современная община тоже не хочет себе этих вопиющих и восклицающих языками малышей. которые говорят о Деянии 2:38. Ей не хочется таких, которые визжат, кричат и восклицают «Аминь! Аллилуйя!» Да, за такого ребенка ее тут же выставили бы из ее деноминации. Этого они не хотят. Так что, видите, она забеременела от чего-то, потому что все время рождает членов. Но ей не хочется этих визжащих, кричащих, и которые говорят «Деяния 2:38». Нет, это просто разрушило бы ее в той церкви, которой она принадлежит. Ее выбросили бы на следующем совете. Ей просто нельзя такое делать. Так что она не хочет забеременеть от слова, потому что слово рождает только таких. Рожденный от Духа Божьего имеет в себе Дух Божий. Никаких интеллектуальных или присоединяющихся к общине или разукрашенных, ничего подобного в нашем слове нет. Этого в Слове Божьем не найдешь. Там найдешь старомодных, освященных, наполненных Духом Святым, рожденных от Духа Божьего, визжащих, кричащих, восклицающих, восхваляющих Бога. Это далеко за пределами ее достигаемости. Она этого не хочет. О, нет, ни в коем случае. Что же она тогда делает? Рождает разукрашенных, одевающих шорты, незаконорожденных кисок общества Изавели. По-моему, их так называют. Их называют кисками. Смотри, какая киска, говорят, или что-нибудь такое. Знаете? Видите? И уже в самом начале, там, первый Адам с Евой, вы знаете, что там произошло. Итак, они сегодня говорят, да, мы для всего этого умерли, и мы заново рождены. Они говорят, мы переродились, и сейчас мы находимся замужем за вторым Адамом, Христом, Словом. Но теперь обратите внимание, что она любит. Следите, кто ее любовник. Хотите увидеть, в кого она влюблена? Слово говорит вот это, а она говорит, моя церковь вот так говорит. Тогда в кого ж она влюблена? Кто ее муж? Ее же плоды доказывают, кто она такая. Теперь обратите внимание, сначала она родилась от Адама, потому что это ее естественное рождение, понимаете? И она с этим так и не покончила. Это и есть любовник мира. Она заявляет, что рождена во второй раз для Христа. Но ее любовник, обратите внимание, все-таки Адам, потому что она любит мир. И еще на одно обратите внимание. Какого рода детей она рождает? Это говорит о том, кто их папа. Первый Адам или это второй Адам? Если же община рождает ребенка второго Адама, у него тогда будет манера действий второго Адама. Как они действовали в день Пятидесятницы? Это и есть настоящие, истинные дети второго Адама. Это точно. А у них натура, как у него и как у нее. Да, сударь, ее дочери разукрашены. Обстриженные носят мужскую одежду, брюки. В Библии сказано, чтобы она этого не делала. Она обрезает волосы, это позор для нее. И вы скажете, да хватит об этом говорить. Но так оно сказано в слове. Я лишь указываю на натуру. Ее рожденные сыновья, они полагаются на образование, учение, на какие-нибудь библейские школы. Они деноминационные охотники, религиозные, каиноподобные, также незаконнорожденные по отношению ко слову, как и Каин. Они охотники за деноминациями. Видите, что это такое? Бог никогда не организовывал деноминацию. Он всегда был против нее, и слово против нее. Но они держатся за нее, и все. Так что видите, что они рождают? Это показывает, кто их мама и папа, в точности. Точно такие же незаконнорожденные, как и Каин. Они отворачиваются от слова, и именно это сделала община. То же самое. Видите, я могу вам доказать это словом. Вот откуда пришло образование и цивилизация через Каина. Это точно. Они заявляют, что они сыновья Божьи, но они деноминационно выведенные. Они обученные и все остальное. Это точно. Хитрый, умный, о, таким был и змей, их отец. Такие же хитрые и научные проповедники, каким был Каин. В точности то же самое. Скажите, брат Бранхам, это правда? Обратитесь в Бытие 4.16 и узнаете. Вернитесь в Бытие 4.16 и узнаете, как это произошло. «И пошел Каин от лица Господа и поселился в земле Нот, на восток, от Эдема, и познал Каин жену свою, и она зачала, и родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох. Видите, из Каина все это началось, и дальше начали появляться изобретатели инструментов, музыки и тому подобного. Цивилизация пришла от Каина, верно? Строение городов, инструментов, научные мужи от Каина, семя змея. Теперь обратите внимание на 25 стих. «И Адам снова познал свою жену». Так вот, он однажды ее познал, и у нее было двое детей. И следуйте Писание, у нее был Каин и Авель. Один акт, а два ребенка. Не так давно мне рассказали, что это возможно. У нас в Тусоне сейчас идет судебное разбирательство. Там одна женщина родила черного и белого ребенка. Она их родила одновременно. Говорят, что это невозможно, но у нее также может быть и два плодовитых семени. Это сейчас там, в суде. Я знаю, что у животных это бывает. И тот белый мужчина сказал, «Своего ребенка я буду содержать, а другого нет». И потом та женщина призналась, в то утро она переспала со своим мужем, а после обеда с чернокожим. И там один врач сказал, что это может произойти в течение 24 часов. И именно так здесь и произошло. Каин, сатана, в то утро змей, а Адам после обеда. И у нее было двое детей. Адам снова познал свою жену во второй раз, и родила она сына. Помните, нигде в Библии не сказано, что Каин был сыном Адама. Он был от лукавого. Не Адам, но дьявол. А потом Адам познал свою жену второй раз, и она родила сына, и он назвал его Сифом. И она сказала, «Бог дал мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». А потом у Сифа у него тоже родился сын, и назвал он его Еносом. И тогда люди начали призывать имя Господня. Не из родословной Каина, но из родословной Сифа. Так что Каин лукавый. Вот где змей. Теперь обратите внимание, в Библии здесь ясно сказано, что ее первый муж должен умереть. Не просто развестись, он должен быть мертв. Так вот, я недавно закончил проповедь о браке и разводе, и вы все об этом знаете. Я сейчас не говорю это только этому собранию, но по всей стране. Хорошо, теперь вы понимаете, что там произошло в браке и разводе. Когда открыли семь печатей, это выявило настоящую истину об этом. Таким образом, чтобы выйти замуж за второго Адама, за Христа, Слово, вы должны отделиться от своего первого, деноминационного мужа посредством смерти. Потому что ни одна из них не может принять все Слово. «О, скажите, моя принимает». Другой тоже скажет, «Моя принимает». Тогда соедините их вместе, и вы сразу увидите, что они ошибаются. Как только начнут чертить деноминационные границы. Видите, мы все должны умереть. Так вот, я не обращаюсь здесь к местной общине. Я говорю по всей стране. Вы должны умереть по отношению своего первого мужа. Если вы соединены со Христом, а по-прежнему замужем за деноминацией, ты тогда прелюбодей. Ты Лаодикия. Община по всей стране. Мы жить следуем за Иисусом Христом, Словом. Чтобы находиться в невесте, ты должен заново выйти замуж за Слово Божье, которое есть Христос. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью, и обитало среди нас. До тех пор, пока ты держишься человеческих традиций, Слово Божье называет тебя прелюбодеем. До тех пор, пока ты в поисках деноминационного вероучения принадлежишь к деноминационной церкви, которая отрицает слово, ты прелюбодей. Так сказано в Библии. Иисус сказал, невозможно служить двум богам одновременно. Или вы служите Богу, или Мамоне. Мамона — это мир. Тот, кто любит мир или вещи мира сего, не имеет в себе любви Божьей. В нем не может быть семя Божье одновременно с любовью к этому миру. Когда через тебя действует семя Божье, это Слово Божье, любовь мира в то же время не может там находиться. Куда девать тогда эти короткие волосы и накрашенные лица? Откуда же это? Невозможно сохранять целомудрие по отношению Христа, Слова Божьего, и в то же время служить человеческой деноминации. Это противоречит Слову. Павел здесь сказал к римлянам 7 главе, и так жить в этой незаконнорожденной деноминационной группе невозможно рожать Божьих сыновей, Его Слово. Невозможно. В вашем инкубаторе невозможно произвести сына Слова Божьего. Я обращаюсь к общине, но вы все же заявляете, что вы очень религиозны. Таким был Каин, блудный сын Евы, очень религиозный, строил алтари, приносил жертву, платил десятину и совершал все, как и другой религиозный человек. Но он не смог соблюсти слово, у него не было откровения. А единственное, чем является откровение, это откровение слова. Что такое откровение? Иисус сказал, «На сей скале я построю общину мою, и врата ада не одолеют ее». Вера — это откровение, потому что вера открывается тебе. Авель по вере принес по откровению, по вере принес Богу жертву лучше, чем Каин. Каин думал, что они съели яблоки. У них до сих пор это понятие. Но это не то. Это было прелюбодеяние, семя змея. И там, когда открылись семь печатей, это провозглашено и доказано. Обратите внимание. Это по Писанию. От бытия до откровения. В последнее время оба дерева подрастают и удостоверяют сами себя. И вот мы здесь сегодня, Лаодикия и невеста. Так ясно и четко. И это прямо перед нашими глазами. Невозможно служить Богу и мамоне. Невозможно быть девственным, библейско верующим и быть связанным с деноминационными делами. Это просто невозможно в одно и то же время. Одно должно умереть, чтобы дать другому возможность жить. Также не могут рождать сыновей Слова Божьего. Община не может воспроизводить. Они не хотят этих вопящих детей, восклицающих и говорящих на языках, как это было в начале. В деноминационной общине этого сделать невозможно. Таких у них не будет. Они не так их производят. Они принимают их, жмут руки и говорят, «Если веришь, то значит имеешь. Если твое имя записано в книге, то это все, что тебе требуется». Видите, это незаконорожденные по отношению слова «дети». Заявляют, что они религиозные, они зачали от сатанинской мудрости. Посылают своих людей в школы, чтобы научиться, как правильно говорить «Аминь». Учатся, как все это высказывать и быть очень интеллектуальными. Что это такое? Это зачатие от дьявола. Точно так же, как Ева зачала от сатаны. Не веря слову ради интеллектуальности, разума, и это погубило все творение. Именно это она, община, сегодня и совершила в слове. Она зачала от библейских школ и тому подобного. Всякое чтение и арифметика о Боге знают не больше, чем свинья об апельсинах. Они знают все свои вероучения, свои молитвенники и все остальное, но о Боге ничего не знают. Иначе они бы знали, когда слово утверждается, когда Бог проговорил там и назначил свое слово каждому поколению по мере его наступления. Вот появляется Ной, и он там проповедовал тому поколению. Что было бы, если пришел Моисей и сказал, давайте построим ковчег? Это вообще бы не подходило, но он был пророком, он имел откровение Божье. Он вывел детей израильских и показал им столб огненный и утвердил пророка. И в точности сказал, что он совершит, и он это делал. А потом люди сказали, пусть Бог не говорит, пусть Моисей к нам говорит, иначе мы умрем. А потом Бог сказал, я не буду с ними больше так говорить, но я воздвигну им пророков, они будут говорить. И там стоял Исаия и говорил, дева зачнет. И он сказал, сын родится, и нарекут ему имя Советник, Князь Мира, Бог Крепкий, Вечный Отец, на престоле отца своего Давида. Он будет править, и его царство не будет иметь конца. Как же это будет? Он не знал. Он просто изрек, что сказал Бог. Это за пределами всякого воображения, разума. Это за пределами всяких научных исследований. Это Слово Божье. А мы сейчас обучаем наших студентов в семинарии всякого рода библейской теологии и тому подобному, человеческой теологии. Из этого получается церковное сборище. В точности, Лаодикия, как Бог о ней и сказал. О, вот это да! Когда я на все это смотрю, меня дрожь пробирает. Она зачала интеллектуальные понятия. В 1 Иоанне 2:15 он сказал, «Если любите мир или вещи мира сего, то у вас нету любви Божией». Так как вы можете зачать от Слова Божьего, которое осуждает мир, осуждает Голливуд и осуждает всю его моду? И все они это делают во имя религии. Как это слово может быть зачато таким человеком? Чем вы вообще наполнены?